В обычных условиях мы многого не замечаем, о многом просто не думаем, и именно о таких мелочах, без которых можно пропасть на небе, или, наоборот, которые могут причинить огромный вред, если их не устранить. Глава 8. Достойный ученик Циолковского. «Цандер приехал, идем к нему», — сказал Винклер. Ганс поднял голову над книгой. Он был взволнован. С Цандером Ганс работал не один месяц, но впервые инженер-изобретатель приглашал его к себе. «Зачем?»
«Видимо, хочет поближе познакомиться с тобой. Быть может, поручить какую-нибудь работу», — отвечал Винклер, и глаза его весело улыбались.
— Ну что ж, идем. В Стормер-Сити Цандер жил в отдельном домике с мезонином. На звонок Винклера послышался сначала отчаянный лай овчарки, дверь распахнулась, и старый слуга сурово буркнул: «Дома нет». Но, узнав Винклера, улыбнулся, как старому знакомому, и сказал: «Ах, это вы, входите, подождите, только уведу собаку». Фингер гадал, как живет Цандер. Гансу мерещился кабинет, заваленный чертежами, моделями и всеми прочими аксессуарами изобретателя. Но он ошибся. Небольшой кабинет Цандера, где он принял посетителей, был обставлен более чем просто. Письменный стол, два кресла перед ним, возле стола небольшая вращающаяся полка с книгами и только. Единственным украшением комнаты был большой портрет под стеклом в темной дубовой раме, висевшей на стене позади хозяина. На портрете был изображен неизвестный Гансу бородатый старик в очках. Под портретом книжная полочка из такого же дуба, где стояли в ряд несколько десятков книг в переплетах с золотым тиснением. Острые глаза Ганса прочитали на корешках переплетов «Циолковский». На столе письменный прибор, лампа, бювар и ничего больше. Фингер был несколько разочарован. Винклер впоследствии объяснил ему, что Цандер обычно работает в мезонине, где у него помещаются библиотека и небольшая лаборатория, но в это святилище он никого не пускает, и самому Винклеру только однажды удалось посмотреть комнату, да и то в отсутствии хозяина. Хозяин встретил их приветливо, усадил в кресло и, побеседовав о том о сём, вдруг задал Гансу неожиданный вопрос: «Не скажете ли вы мне, что такое биполярное уравнение гиперболы?» Фингер изучал математику и кое-как ответил. Цандер кивнул головой и задал новый вопрос, который поставил Ганса в тупик. За ним последовали другие из области химии, астрономии, биологии. Это был настоящий экзамен. Ганс был смущен. Этого он ожидал менее всего, и потому, как ему казалось, не всегда отвечал верно и толково, даже на хорошо знакомые вопросы. Неужели он провалится на этом экзамене? Но Цандер был, по-видимому, удовлетворен. Он кивнул головой в знак того, что испытание кончено, и сказал: «Вы знаете больше, чем я предполагал, но знать вам надо неизмеримо больше того, что вы знаете, если хотите стать таким же моим помощником, как Винклер». Хочет ли он стать? Ганс готов был работать день и ночь, чтобы овладеть всеми необходимыми знаниями. «Вы привыкли заниматься самостоятельно?» — был задан новый вопрос. «Винклер будет помогать вам, но он не сможет уделить этому много времени». И, обращаясь уже к Винклеру, Цандер продолжал: «Я думаю, нашему Гансу Фингеру не бесполезно будет пожить месяц-другой в стеклянном шаре. Наблюдение не отнимут у него слишком много времени, и там он сможет повысить свои математические знания. Без математики в нашем деле нельзя ступить ни шагу». Цандер поговорил еще несколько минут с Винклером о делах и встал. Аудиенция была окончена. «Ну что, не ожидал такой бани? — спросил Винклер, когда они вышли из дома. — Придется тебе посидеть в одиночном заключении.
Месяц-другой в одиночном заключении. Эта перспектива совсем не улыбалась Гансу. Ему хотелось поскорее ознакомиться с городом, с его странными лабораториями, необычайными сооружениями. Он ведь не все видел.
— Всему придет время, — утешал его Винклер. — Сегодня ты проведешь еще день на свободе. Завтра, так и быть, с утра обойдешь, осмотришь то, чего еще не видал, лабораторию, где испытывают действие различных веществ, другую лабораторию, в которой испытываются способы охлаждения рабочей части ракеты, стенок, сопел или дюз. Но завтра этого довольно.
Что же я буду делать в своем заключении?
О, твое существование будет очень своеобразным. Ты на себе должен будешь испытать, и на тебе будет проверено, может ли человек существовать в условиях искусственно созданного круговорота веществ. Как только ты войдешь в шар и получишь нужные разъяснения, герметическая дверь захлопнется за тобой. Но там есть телефон, и мы будем с тобой поддерживать связь. Ты возьмешь с собою необходимые книги, учебники, тетради.
Но чем же я там буду питаться?
Пожалуй, тебе придется немного посидеть на вегетарианской пище. Ты будешь питаться теми растениями и плодами, которые произрастают в оранжерее шара. К твоим услугам будут электрическая плита, чайник, а вода? Завтра ты сам на все получишь ответ. Все выделения твоего организма будут перерабатываться. Выделения кишечника пойдут на удобрение. Выделение мочевого пузыря, пройдя через почву, через растения, газы, холодильники, фильтры, превратятся в чистейшую воду. Воду дадут также охлажденные газы дыхания, выделяемые тобой, растениями и товарищами по заключению, животными. Ты должен будешь ухаживать и за ними, кормить, поить. Кислород дадут растения. Они же будут поглощать выдыхаемую тобой и животными углекислоту. Словом, если расчеты верны, ты будешь иметь в шаре все необходимое. Я буду навещать тебя. Если ты скверно себя почувствуешь, мы прекратим опыт. Заведи себе записную книжку или тетрадь, в которую записывай главнейшие формулы, сведения из теории реактивных полетов, справочные данные, расчеты. Это совет Цандера. Такая тетрадь очень поможет тебе.
Ганс кивнул головой и спросил: «Кстати, скажи, чей портрет висит в кабинете Цандера? Его отца?»
Винклер рассмеялся. «Да, в некотором роде отца. Это и есть знаменитый ученый-самоучка Циолковский, патриарх звездоплавания. Не отец, а вернее... дедушка многочисленных его последователей — Роберта Эснапельтри, Роберта Годдарда, Германа Оберта, Вальтера Гомана, Пирке, Дебуса и нашего Лео Цандера. Я уже говорил тебе об этом замечательном человеке. Скромный провинциальный учитель, он сумел подняться на космическую высоту теоретической мысли. Этот Колумб звездных миров теоретически наметил в основном весь будущий путь создания межпланетных сообщений, проложил людям дорогу в небо. Еще в 1903 году он опубликовал работу, в которой изложил все теоретические расчеты космических полетов, но русское царское правительство ничем ему не помогло.
Так это его труды стоят на полке под портретом.
Да, Цандер не расстается с ними.
Этот день закончился эффектным зрелищем. С горной площадки, обращенной к океану, в 12 часов ночи была пущена первая пробная ракета без людей с самопишущими автоматическими приборами. Она имела 2 метра высоты и была укреплена почти отвесно с легким наклоном в сторону океана.
При опыте присутствовали Цандер, Винклер, Ганс, Блоттон и несколько инженеров, работавших с Цандером.